Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Мы вас услышали», как всегда, раз в неделю народный психолог. У нас в студии эксперт школы Self-Evolution Елена Соловьева. Лена, добрый день.
Здравствуйте всем.
Друзья, все наши средства связи работают. Пишите, звоните. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Заходите, пишите, задавайте свои вопросы. Говорим мы на психологические темы. Народный психолог Елена Соловьева сегодня будет вам помогать. Все, что вас тревожит, все, что вас интересует, спрашивайте. Под конец эфира, вот я опять же уверяю, что вы будете толпиться. Давайте прямо сейчас занимайтесь этим, иначе мы не успеем всем дать ответы. Также наш эфир можно смотреть, не только слушать. В YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Лен, хочу начать с вот какой темы, пока наши слушатели собираются мыслями, о недоверии.
Угу.
Недоверие как к другому человеку, недоверие, говоря, что если человек слишком ревнив, то он в большей степени не доверяет себе там, или как-то в себе не уверен, ну и так далее. Вообще, насколько, что такое доверие в семье?
Все правильно, вы говорите, доверие в семье. Вот это вот черта характера, доверчивость или наоборот, патологическая недоверчивость, она формируется в процессе воспитания. Это так. На это влияет то, как ведут себя наши родители, как заведено в семье, насколько в семье заведено верить тому, что мы говорим. Потому что ни для кого не секрет, что очень часто ребенка воспитывают словами «не ври» или «я знаю лучше». Ты не знаешь, что ты говоришь, ты говоришь ерунду. Все вот эти вот факторы, они воспитывают в нас, ну, в тех детях, которые воспитываются в таких условиях, вот эту недоверчивость. И еще на это очень сильно влияет...
Сейчас, а это потом во что вырастает? Как раз в ревность?
Нет, когда мы вырастаем, понимаете, ревность, это вот там ведь очень много всего намешано, там не только недоверие, по большому счету, там есть страх отверженности лежит в базе, да, страх вот остаться одному, страх одиночества, а недоверие, оно вот базируется, оно есть, опять же, в норме и не норме, и нормальная классическая такая картина, когда мы не доверяем всему тому, что видим, это называется критическое мышление, когда это в норме, когда это развито. В том случае, если это уже имеет такой навязчивый характер или патологический характер, то мы тогда смотрим, что происходило в семье, да, насколько мы уже в семье впитали в себя доверчивость, недоверие, какой травматичный опыт был у нас в жизни, потому что достаточно одной травмирующей ситуации, например, в том же детстве или в подростковом возрасте, когда мы кому-то доверяли, а нас предали, в прямом и переносном смысле, чтобы мы потом несли в себе вот эту вот частичку недоверия абсолютно ко всему. И в-третьих, есть определенные психические процессы, изменения, которые с возрастом случаются, когда мы перестаем доверять информации. В каких-то случаях это нас выручает очень серьезно, потому что сегодня нельзя доверять всему, что ты видишь и слышишь.
В мире фейков практически живем.
Да, совершенно верно.
Пишет наш слушатель, последние цифры его номера 942, сын 8 лет, бесконечно врет, ловлю его на лжи чуть ли не каждый день. При этом он говорит, что я не вру, я сочиняю, ему от этого, он смеется, а меня это начинает напрягать. Что делать?
Все, что касается детей и подростков, я бы сказала, ничего не делать, потому что это нормальный процесс развития. И дети, и подростки врут и должны врать, потому что они действительно, как маленькие нарциссы, живут в ими созданном мире, И они совершенно не хотят сталкиваться с реальностью. Вот ему хочется, чтобы было так, как он придумал. И он будет всячески транслировать это вовне. Поэтому здесь родителям только договариваться с ребенком, объяснять, как нужно говорить, где, опять же, есть чувство меры, где ты можешь придумывать, а где, в каких ситуациях ты категорически не должен придумывать и должен говорить правду, даже если она болезненная, и даже если ты боишься эту правду сказать. И просто ждать, ждать, пока психика созреет, ребенок вырастет и начнет уже осознанно управлять этими процессами.
Они войдет это в привычку, там, через вот ему 8, а потом 18.
А он когда вырастет, он столкнется с реальной жизнью. Понимаете, когда ребенку 8, и когда ему даже 18, он еще находится под опекой родителей. И родители очень многое делают для него, они его защищают, он в коконе живет. Откуда нарциссизм-то? Все как бы происходит само собой, по мановению. Мам, папа есть, мам, папа проблемы решат. А когда человек вырастает, он приходит в реальную жизнь, а там мамы, папы нет. Он уже в коконе, в коробочке не сидит. Он сталкивается с агрессивной внешней средой, и внешняя среда очень быстро отучает врать.
Ну хорошо, но так же тоже жить невозможно. Приходит ребенок из школы, и ты его спрашиваешь, уроки задали? Я не знаю, любой другой вопрос. Как дела там? Он начинает врать.
Да.
Там, но это же не... Ну как вот? Очень я просто помню свое детство. Может быть, тоже это можно было назвать враньем. У меня была ситуация такая, что я пришел домой, мама меня моет вечером из детского сада. Привели меня, а у меня на лбу шишка. И она спрашивает, а что такое? Откуда шишка? Ты упал? И вдруг я вспоминаю, что воспитательница, разливая компот, ударила по лбу поварёшкой моего друга там, Колю, я помню этого Колю. И у него шишка, откуда моя, я не помню. Я говорю, да, там Лариса Ивановна ударила меня поварёшкой по лбу. Ну и мама моя взяла, на утро пришла, осталась, и ждет, стоит Лариса Ивановна. А тут еще одна мамаша. И она говорит, здрасте, а вы что? Она говорит, да вот моего ребенка по лбу поварёшкой. Я говорю, и моего тоже, да что же это такое, детский сад, их сбивают ребенка, детей поварёшкой по лбу. Я-то соврал, но я это сделал не потому, что я как-то хотел. Я просто вспомнил и взял, выдал эту информацию как за свою. Мама, конечно, там устроила скандал, на что Лариса Ивановна сказала, Максим, ты, пожалуйста, или скажи правду, или веди себя, ну, ты обманываешь.
А вы помните, было стыдно Максиму Маленькому?
Конечно, мне потом было стыдно, и я весь день ходил, как этот щенок за Ларисой Ивановной, ну, типа, простите, простите. Ну, что мы там дети, господи, по 6-5 лет.
Вот, поэтому, а в этом моменте у вас уже шел процесс формирования стыда и совести, как ограничители, в том числе в количестве вранья. Это же воспитательный процесс, процесс взросления.
Вот стыд остался, совести так и не осталось.
Совесть базируется на стыде. Если человеку стыдно, у него и совесть будет работать.
Окей, ладно, мы продолжим эту тему, потому что слушатели присылают свои сообщения. Вот Татьяна пишет. ОКР, живу в навязчивых мыслях и галлюцинациях. Бывают моменты трихотиломании. Это вырываю на голове по одному волоску. Есть приемы самопомощи, чтобы здесь и сейчас?
Самопомощи нет, надо к врачу идти. Если вы уже начинаете вырывать по волоску, это элементы самоповреждающего поведения, вы это фиксируете, это честь вам и хвала, потому что огромное количество людей, имея самоповреждающее поведение, не обращаются к врачу. Многие не только их выдергивают, эти волосы, они их потом еще едят. Да.
На днях была новость, 10-килограммовый ком волос
в том числе. Для психиатров это не новость, поэтому нужно обращаться к специалисту. Это лечится при помощи фармакологии, при помощи терапии.
К Татьяне, к врачу нужно идти. И вот еще вдогонку от 961-го вопрос. Ребенок грызет ногти, ничего сделать не могу. Чем? Мазала перцем, не помогает, шлепать не помогает. Как только отвернусь, обязательно пальцы в рот.
У ребенка очень много тревоги, и нужно посмотреть, по поводу чего он тревожится. Если он ходит в школу или в детский сад, скорее всего, причина может быть связана с коммуникацией или с каким-то уровнем ответственности, который ребенок проживает. Там просто мало данных. Я не понимаю просто, с какого возраста ребенок. Обычно дети начинают грызть ногти.
6 лет, пишут.
Да, вот 6-7 лет – это тот возраст, когда им очень тяжело перерабатывать тревогу. Они категорически не могут. У них внутри очень много и тревоги, и агрессии. Они не знают, что с этими эмоциями делать. И вот это вот то, что они начинают делать.
Это от тревоги, короче.
Это от тревоги, говорит. Потому что у них еще очень близки воспоминания об оральной стадии развития. Это когда через рот они успокаивались, да, и поэтому они все время что-то в рот суют. Когда вот мы вырастаем, и наша детская часть такая психическая, например, люди, которые постоянно сосут айкос, курят айкос, да, вот это примерно то же самое, что они грызут ногти, только теперь это переместилось на айкос. Как-то так.
Боже мой. А сигарета тоже получается от, другое. Из этой оперы?
А сигарета другое. Там еще есть никотиновая составляющая, которую они получают и расслабляются.
Понятно. А Григорий из ПБ, я ваш вопрос задавать не буду. Вы дурацкий вопрос, не хочу я. Так, смотрите, еще момент по поводу совести. Кто-то написал? Короче говоря, типа, да, вы сказали, что совесть идет совместно со стыдом, да? Угу. А если вот не стыдно, но совесть есть?
Так не может быть, так не может быть, потому что стыд — это базовое, в общем-то, наше
чувство. Как-то очень криво написал слушатель 915-й, я не могу понять смысл, но это одно, это совместное, подруги,
это не, совесть. Это не подруги, просто совесть, она имеет в своей базе глубинной, такое чувство, как совесть, оно имеет в глубинной базе чувство стыда. Угу. Вот так же, как тревога имеет в базе страх. Да, мы тревожимся, потому что если мы глубже-глубже еще в подсознание спустимся, мы там внутри чего-то боимся. Так и здесь. Мы будем совеститься или мы будем ограничивать себя в каких-то действиях, поступках, мыслях, выражениях, потому что нам гипотетически будет за это стыдно. Вот так работает наша психика.
Лен, ну я все-таки от Григория вопрос задам. Вообще все вот эти вот истории, поедание ногтей, да, какие-то волоски. Угу. Там вот Григорий упомянул о, пардон, козявках. Угу. Это, конечно, не эфирное, но ладно. Это все отклонения психологические какие-то, это проблемы?
Невротического толка. Не отклонение. Это говорит о том, что в данный момент психике что-то очень тяжело переварить. Какое-то количество стресса или какую-то ситуацию, в которой человеку некомфортно, то есть количество дискомфорта внутри такое, что мы не в состоянии переварить это сейчас. У нас сейчас начинаются какие-то навязчивые действия, которые нас успокаивают. Как бы нам кажется, что они нас успокаивают.
Одним словом, если вдруг ваш ребенок или взрослый даже человек что-то такое делает, то лучше всего задуматься...
Обращать на это внимание, конечно.
386-й, я увидел ваш вопрос, пожалуйста, не надо присылать его 15 раз. Сейчас дойдем и до него. Елена пишет, мой взрослый сын слишком скупой. Зарплату получает небольшую, экономит каждый рубль, денег в домашний бюджет дает по минимуму. Не пойму, откуда в нем это. В детстве имел все необходимое, но без излишеств, по моим возможностям. Парень добрый, отзывчивый, но очень жадный. Но, мне кажется, Елена, это не психологическая проблема, нет?
Здесь, смотрите, здесь мы знаем о том, какой это парень со слов одного человека. Мамы. Ну, например, мамы, да? И представления мамы могут разниться с тем, что есть на самом деле. То есть молодой человек, например, очень экономный по той причине, что ему на самом деле не хватает денег. Она же пишет, у него скромная зарплата, да? Или молодой человек очень экономный, потому что ему пришлось в какой-то момент пережить период, когда экономия его спасла, там, от чего-то защитила, потому что он был разумный в трате своих денег. И вот теперь он эту модель поведения взял и при помощи этой модели поведения выстраивает какой-то комфортный свой быт. Поэтому что там с этим сыном, я на самом деле не знаю. Здесь вопрос, наверное, к маме, почему это ее беспокоит. Ей не хватает денег от него, ей не хватает заботы от
него.
Ну
вот, домашний бюджет, видно, живут вместе, он дает по минимуму. Вот это ее, ну, как-то поражает, расстраивает.
Пусть мама с ним поговорит, попросит давать больше.
Вообще, на мой взгляд, вот такая бережливость, это нельзя сказать скупой. Скупой это не... Скупой это какой, Лен? Это бережливый или нет?
Скупой это тот человек, ну, вообще, если мы посмотрим это само жадный. Понятие скупости, не совсем жадный. А скупость это тогда, когда человек начинает экономить абсолютно на всем. То есть экономия становится жизненной стратегией. Даже тогда, когда можно не экономить, даже когда нужно не экономить, например, на своем здоровье, на каких-то услугах, которые должны там стоить дороже, он будет выбирать всегда максимально дешевое решение, даже если это не повлечет изменения качество жизни его. Ну, условно, у него есть возможность там что-то подороже купить, он купит всегда подешевле. Вот это скупость. Такая нарочитая, постоянная экономия финансов, ресурсов. Иногда человек ведь может быть скуп на эмоции, скуп на выражение каких-то чувств, скуп на похвалу. То есть здесь нужно смотреть, только ли в деньгах это выражается. Скорее всего, это такая жизненная стратегия.
А скупость и жадность это как бы, ну, я не знаю, это... Ну, сестры идут рядом, или все-таки это немножко другое?
Человек что может быть жаден для других, но достаточно развернут к себе, да, и не жалеть денег на себе. Поэтому жадность это по отношению к другим. А скупость это такое качество, которое проявляется, в общем-то, как правило, и по отношению к себе тоже.
Угу. А, так, вопрос, многие его задают, вот спрашивает слушатель, один, второй, здравствуйте, Максим, спросите, почему мужчина, но он пишет психопат, я хочу сказать, вы читали в новостях, наверное, 61-летний нездоровый человек, именно подростка толкнул под поезд метро, в метро. Произошло это вчера, Лен, видели в новости?
Не видела, к сожалению, новость.
На станции метро Киевская стоял молодой человек у края платформы, 15-летний парень, и подошел сзади мужчина и толкнул его прямо под подъезжающий, останавливающийся поезд. Парень выжил, ушибы, но все равно, это... Я вчера зашел в метро, и у меня было ощущение, что все посмотрели эту новость, потому что огромное количество людей стоят около стены. Вот все встали вдоль стены. Это же, получается, такая психологическая травма для многих. Я был немного вчера обескуражен, и меня эта, правда, новость поразила.
Как минимум психологическое напряжение испытали многие. Я уж не знаю, вряд ли прямо они травмировались. Кто-то очень чувствительный травмировались. Скорее всего, те знакомые молодого человека и близкие родственники того человека, которого толкнули. А вопрос был, почему это сделал 69-летний мужчина?
Однолетний.
61-летний
но
мужчина.
Но он состоял в психоневрологическом диспансере.
Он психически нездоров, поэтому он это сделал. Понимаете, логично объяснить действия психически нездорового человека невозможно. В психике вообще мало логики. А если человек еще имеет диагноз, то дать какое-то объяснение невозможно. Вот ему показалось, что это перед ним стоит Люцифер, например. И он подошел и решил очистить землю от какого-то вот демона, дьявола, который ему привиделся. Поэтому это так.
Каким-то образом можно, глядя на человека, вот сейчас многие об этом задумываются, но психически неуравновешенного, я не буду говорить больного, но как-то вот в толпе разглядеть.
Очень часто можно. Не
по
всегда.
Каким признакам?
Как правило, потому, как он двигается, как он смотрит, как он говорит. Иногда это уже выражается в том, как он одет и как он себя ведет. Бывают же люди, которые начинают себе под нос что-то бурчать, оглядываться, как-то начинать агрессивничать, вплеваться в кого-то, да, пытаться толкнуть кого-то. В метро таких людей очень много, потому что психически нездоровых людей очень часто манит толпа. Есть люди, которые боятся толпы, а есть люди, которых манит толпа. И поэтому, да, быть внимательным к окружению очень часто выручает, особенно если вы хоть сколько-нибудь психологически подкованы. Но есть такие психические отклонения, например, определенные виды шизофрении, которые нельзя увидеть. То есть человек выглядит абсолютно здоровым. И разглядеть шизофрению можно, к сожалению, только в определенных ситуациях специально обученным людям, когда они увидят по косвенным признакам, что человек, например, бредит. Да? То есть он говорит о какой-то реальности, которая не имеет отношения к действующей ситуации и так далее.
А прогнозировать такие вещи можно у себя? Ну вот, например, я сижу и вдруг думаю, а вдруг я буду шизофреником?
Но если вы так думаете и про это дальше забыли, то ничего страшного. Если вы думаете об этом каждый день с утра до вечера, много дней подряд, идите к психологу. Это уже такой из разряда навязчивых идей, когда мы начинаем слишком пристально относиться, а не дай бог с нами что-то случится. Шизофрения имеет наследственный фактор. Если в семье кто-то имеет такой диагноз, то, как правило, через поколение или в следующем поколении может у человека возникнуть предрасположенность к этому.
Нет, нету. На допросе он сказал, пишет Артем из Челябинска, что подумал, что это его жена, которую он ненавидит. Ну, вот Лена привела пример Люцифера, а тут оказалось, что он увидел свою жену. Uh-huh. Так, Елена... А, нет, не Елена, это она обращается к нам, слушательница. Добрый день, Макс. Елена, вопрос. Я была врушкой в детстве. Как удалось вырасти нормально, для меня загадка. У самой теперь растет маленькая дочь. И иногда вижу, что обманывает. Понимаю, что ругать не нужно. Объясняю. Но есть страх, что это будет недостаточно для взросления и привития совести, каких-то норм поведения, потому что меня ругали, чтобы было стыдно. Где-то грань, до которой нельзя не дойти и перейти.
Я бы так
грань
сказала,
у кого? Мамы, я не понял.
Грань в воспитательном процессе, как я понимаю, да? Ну, смотрите, любой воспитательный процесс – это некое насилие, как говорил известный всем воспитатель, да? То есть это разумное насилие, которое мы совершаем для того, чтобы человек стал лучше. А вот в чем дело. Не нужно бояться того, что дети и подростки врут, повторюсь. И когда женщина пишет, я в детстве была врушкой, удивительно, как я выросла нормальной. Вы выросли нормальной, потому что благодаря тому, что вы в детстве были врушкой. Вот вы, Максим, например, в детстве обманули, что кто-то вас ударил поварёшкой, да. А я сразу вспомнила ситуацию, как я однажды убежала из дома в детстве, далеко убежала довольно-таки в своем родном городе. Меня искали много-много часов, по-моему, всю ночь меня искали, и меня нашла на берегу реки лодочница, старая бабушка. Она меня нашла, значит, привела в какую-то свою такую маленькую кибитку, где она сторожила эти лодки на реке Иртыш, и говорит, а где твои мама и папа? Думая, что мои мама и папа какие-то алкаши, которые где-нибудь в кустах валяются. И что вы думаете? Мне было на тот момент 3,5 года, и я это отчетливо помню, как я сидела и говорю, а моих маму и папу на фронте убила. А откуда я это знаю? Потому что не так давно прошло 9 мая, и нам в садике очень много рассказывали про фронт. Я впечатлилась фронтом тогда в 3 года. И вот моих маме и папе убило на фронте. Я помню, как я это рассказала. Пришел участковый, задал мне тот же вопрос. Я участковому сообщила, что мою маму и папу убило на фронте. Потом эти мама и папа, убитые на фронте, за мной, соответственно, пришли в отделение милиции. Ну и, в общем, получила я тогда люлей по полной. Недели 3 меня не выпускали из дома, потому что я, в общем-то, продемонстрировала чудеса эквилибристики. Поэтому... Вот это вот вранье, это необходимый процесс для взросления. Поэтому те, кто в детстве, в подростковом возрасте врут и умудряются из этого выйти, то есть преодолеть все сопротивления родительские, что родитель будет сопротивляться, он говорит, я вижу, что ты врешь, мне неприятно это. Угу. Да? И во взрослом возрасте они вырастут нормальными людьми.
Я, кстати, самое страшное наказание, вот у меня, когда я сейчас вспоминаю ту же историю, у меня тоже была такая история, только нас увела старшая девочка и на стройку, и мы зашли в подсобку, а дверь защелкнулась, а ключа у нас не было, дверь была открытая, она защелкнула, какой-то замок был, и тоже родители, моя мама собрала всех родителей в часов 10 вечера, я видел с фонариками, моя мама вперед бежит и кричит, Максим, а когда меня называли полным именем, значит, это все, хана, это как вот в той рекламе сейчас идет. Он меня целую неделю Елизаветой назвал. Вот когда меня мама назвала Максим, это самое страшное было наказание. Ну, одно из страшных. Меня не били, но могла ладонью по попе шлепнуть. Вот за какие-то такие провинности. Григорий пишет, вот я начинаю сам с собой разговаривать, начинаю вслух. Когда что-то вспоминаю неприятное. Это к врачу?
Если вы начинаете сами с собой вслух разговаривать, когда что-то произошло неприятное, и это никак никого не задевает, никому не мешает, то к врачу не надо. Вы просто проговариваете свои мысли. Такая привычка у вас. Так бывает еще иногда, знаете, люди по улице идут и шевелят губами, и что-то как будто бы проговаривают про себя. Им так проще осознавать, им так проще договариваться с собой.
Сейчас стало проще вот таким, пардон, ну, я не знаю, немного безумным людям, когда, которые сами с собой разговаривают, потому что можно подумать, что он говорит по телефону в этих маленьких наушниках, AirPods'ах, которые в ушах, и не видно там из-за шапки, потому что рука же не приложена, а сейчас ходят люди, большинство, и глаза перед собой, и что-то могут доказывать, говорить. А привычка крутить брови, когда руки свободны, тоже надо лечить, пишет Николай.
Навязчивое, нет, просто навязчивые движения.
Усы то же самое делают.
Просто навязчивые движения.
Вот, усы крутит. Но вот Наталья написала большое сообщение. Здравствуйте, меня зовут Наталья, 50 лет, страдаю тревожным расстройством. В 2019-20-х были занятия в группе с психотерапевтов ПНД. Результат был очень хороший, но в начале 22-го года появилась опять тревожность. Просыпаюсь по ночам с чувством беспокойства практически каждую ночь. Предстоит сложное лечение зубов с имплантацией. Посоветуйте, как мне подготовиться и справиться вот с этим вот волнением, беспокойством.
Если вы занимались на групповой терапии, скорее всего, вам давали какие-то задания, упражнения, как можно успокаивать тревогу самостоятельно. Если у вас нет возможности присоединиться снова к такой группе, которая будет помогать вам выгружать свою тревогу и проживать, то попытайтесь работать с тревогой хотя бы в самостоятельных условиях, потому что, когда работает тревога, она усиливает вообще все наше восприятие в негативном плане. Мы все начинаем воспринимать гипер. Угу. Гипер. Да, буду лечить зубы с имплантами, буду по этому поводу тревожиться. Другой человек слушает и говорит, ну еще, ты же будешь под наркозом их лечить, у тебя будут профессиональные врачи, а не какие-то там ставить тебе эти импланты и так далее. Поэтому здесь, в этом случае, нужно либо заниматься противотревожными упражнениями, это дыхание, медитации, выписывать тревожные мысли, устраивать суд над этими тревожными мыслями. Реально ли так происходит? Реально ли это угрожает моей жизни? Или я только придумал себе это? Арт-терапия, общение с такими ресурсными людьми, которые тебя успокаивают, музыка классическая, которая успокаивает, все это помогает. Либо присоединяйтесь к точно такой же группе, и там за несколько занятий вы, скорее всего, придете в форму.
А после, вот, может быть, она вылечит зубы и все пройдет? Может, она из-за этого?
А не факт, потому что тревожный радикал иногда бывает просто тревожный личностный радикал. То есть люди бывают просто сверхтревожные, сверхчувствительные ко всем обстоятельствам.
Ну вот, понятно. Друзья, сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Готовьте свои вопросы. Я заметил, что большинство легче написать свою проблему, чем позвонить и задать ее в прямом эфире. Ну, сейчас попробуем. А после новостей продолжим. Готовьте вопросы.
Мы вас услышали.
13 часов 35 минут в Москве. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева, психолог-эксперт школы Self Evolution. Лена, еще раз добрый день.
Добрый.
Друзья, ждем ваших вопросов, звонков. Пожалуйста, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете еще задавать свои вопросы в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина. Кстати, я забыл. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Сегодня день психолога, Международный день психолога отмечается в России, в мире 10 марта.
Здорово. Я даже от вас об этом сейчас вспомнила и узнала.
Да, и не, вы сидите и не знаете. Добрый день, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, вы... Москва.
Да, Евгений.
С женой прожили 16 лет. Ну, все нормально было. Последние 2 года у ней что-то, плохо спит она. В итоге она взяла курс психологии. Ну, начиталась много, там курс прошла, и сейчас начала, как там в психологии говорится, выставлять свои границы, отдельно стала, спать.
Но сомнологи получается... вообще советуют спать отдельно людям, супругам, даже когда они уже много лет прожили, так и лучше сон.
Да, да, я к этому ничего, я вообще навожу на тему.
Давайте
отдельно
дальше.
Спать стала так, потом... Ну, на первом месте, как в психологии у них там, все я на первом месте. В течение 16 лет оказывается, что я нарушал ее границы. Ну, мы стали чаще ссориться. Вот как, чтобы не потерять семью? Ну, например, хочет уехать одна отдыхать. Я, конечно, понимаю, но как-то все на первом месте я. Типа я там, как в психологии у них там говорит. А если заговорить на тему про психологию, там, что-нибудь я прикольнусь или что на психологии, ее начинает она нервничать вообще. Ну, ты типа ничего не понимаешь, как так? Это все уже наукой доказано. Ну, такое вот. Как не потерять, так скажем, семью? Вопрос.
Как не потерять семью? А есть уже угроза, что вы ее теряете, семью?
Предпосылки?
Часто стали ругаться. Еще не потеряли ничего, но часто стали, вот раздражительность какая-то появилась. Вот, например, из-за пустяка можем поругаться.
Ну, основное вообще количество пар и семей ругаются из-за пустяка, и семьи при этом не разрушаются. Вот в чем дело. Тут по какой-то причине у вас обостренный страх, что если она изменит какую-то стратегию поведения, то ваша семья обязательно разрушится. И здесь я могла бы отшутиться сейчас и сказать: Евгения, вы возьмите и тоже свое «я» поставьте на первое место, и вот пусть ваши два «я» все время там противоборствуют. Но на самом деле это путь в никуда. Здесь ваша жена не просто так увлеклась психологией, не просто так читает книги и не просто так пытается найти какие-то ответы на вопросы. 16 лет брака – это серьезный срок. И как, в общем-то, и у всех процессов, существует процесс выгорания в межличностных отношениях тоже. И есть вариант, что если она не будет заниматься психологией, то ваши отношения закончатся быстрее, чем вы думаете. А если она будет заниматься психологией, то, скорее всего, она найдет гораздо больше плюсов во взаимоотношениях с вами. И через ссоры какие-то вы можете стать ближе друг к другу. Поэтому здесь то, что вы начали больше ругаться, этого опасаться не стоит. Если это не ругань, которая переходит в какое-то разрушение отношений, когда вы расходитесь, разъезжаетесь, разводитесь, начинаете что-то делить. В этом случае ссоры – это всегда, и если из этих ссор еще правильно выходить, то есть не бояться поругаться, потом не бояться помириться, извиниться, признать, где-то вы, может быть, неправы, где-то она, может быть, неправа. Если для нее психология – это ценность, и вы говорите: фу, да я сейчас тут вам найду целую кучу мемов про ваших психологов, конечно, она будет на это раздражаться. Если она хочет что-то где-то поделать одна, задайте себе вопрос, а почему она хочет одиночество, почему ей нужно личное пространство, почему она хочет побыть одна. А может, это нормально, когда женщина в определенном возрасте хочет побыть одна. Может быть, она так что-то перерабатывает, какие-то внутренние процессы.
А еще, знаете, Евгений, вот дело в том, что мы недавно в другой программе с Леной обсуждали, и я по своим знакомым вижу, после пандемии, вы во время пандемии дома сидели?
Нет, я работал, она сидела дома. Но на нее это сильно повлияло.
Вот поэтому сейчас у многих людей после вот этого месяца времени затворничества и появилось вот это желание иметь свое личное пространство. Потому что люди, как-то на многих это повлияло очень и очень сильно с психологической точки зрения. У меня то же самое происходит с друзьями. Они, правда, 20 лет вместе уже, и точно так же, душа в душу жили. А вот последние 2 года, вот после пандемии, начались вот такие вот ссоры. Она ему утверждает: ты лезешь в мою жизнь, почему я не могу там взять и пойти, а ты меня не спрашиваешь. Локатор какой-то установил там на телефон, тотальная слежка. А она хочет свободы побольше. Она говорит: ну если хочешь свободы, давай расходиться. Расходиться она не хочет. Это первое. А второе, а если он напрямую ее спросит?
Напрямую спросить — это идеально. Это идеально.
А что спросить?
Ну что, ты хочешь вообще целиком свободы?
Например, сказать так: Евгений, что меня очень тревожит, как твоего мужа, меня очень тревожит, я очень боюсь тебя потерять, потому что я очень тебя люблю.
Если вы боитесь-то, да.
И вот то, что ты выставляешь личные границы, окей, принимается. То, что ты хочешь где-то побыть одна без меня, окей, принимается. Но давай мы с тобой договоримся, что это не будет угрожать нашим отношениям.
Но пообещай мне. В принципе, я так и спрашивал, я говорю: в чем дело? Она говорит: нет, это не в тебе дело, все нормально.
А лет сколько вам?
42.
Отличный возраст, молодые. Вы молоды, поэтому здесь ваша тревога, вы боитесь ее потерять и видите проблему именно в том, что она увлеклась психологией. Но суть в том, что если женщина не занимается саморазвитием, в том числе психологическим, я очень надеюсь, что те курсы и те книги, которые она читает, они научные, да, и там есть эксперты, которые на самом деле помогают, а не псевдоэксперты, мы этого не знаем, поэтому я так делаю небольшую оговорочку. Поэтому занимается, то это желание лучше уважать, потому что по результату будет только лучше.
А вам дискомфортно от этого, что она просит побольше личного пространства и читает вот эти книги?
Нет, по поводу психологии я, в принципе, ничего против не имею. Пусть занимается. Угу. Но то, что вот личное пространство как-то ограничивает, как-то или... это мне, конечно, что-то...
А что в этом плохого? Человеку нужно, даже не только психологи, да и вообще специалисты другие говорят, что человеку хотя бы 25-30 минут в день нужно быть одному. Не просто там в одной постели в тишине лежать, а просто вот в пространстве одному, чтобы никого рядом не было.
Так она до обеда одна, вот целый день одна.
Ну,
мне на работе.
Видно. Может быть, вы душный человек, Евгений, а? Может, вы приходите и начинаете как-то ей на нее давить, может быть, вы как-то ее там учите уму-разуму?
Да и уже сейчас ее не получишь, у ней там все границы распределены.
Сама научит, кого хочет. Вам дали совет, вернее, не совет, мы советов не даем, а такой вектор в направлении, как двигаться, что сделать, еще раз попробовать поговорить и просто-напросто в себе немного разобраться, верно, Лена?
Евгений, вот человек — существо словесное. Мы все выражаем через слова, и мы способны абсолютно все воспринять через слова. И вот здесь чем больше вы будете говорить со своей женой, тем будет лучше. Чем больше вы даже будете ссориться, а потом мириться, тем в вашем случае будет лучше.
Держитесь. Спасибо. Как будет, спасибо. Через недельки 2-3 позвоните, расскажите, какие итоги у вас. Ладно, интересно.
Хорошо, спасибо.
Спасибо, большое. Да, и улыбка побольше. Мне кажется, все равно вот в разговорах, в позитиве вот истины отношений, а не вот так вот постоянно в каком-то напряжении быть и молчать.
Ну, вообще существует же целое направление позитивной психологии, да, когда любое событие жизни рассматривается, любое, абсолютно любое, даже травмирующее событие рассматривается с точки зрения приобретения положительного опыта. И это хорошая привычка — уметь увидеть плюсы в плохом.
Вот это я так живу. Пишет слушательница: если родственница настаивает, что я сделала что-то, чего я не делала, как мне не расстраиваться? Но это газлайтинг называется, верно?
Да, это называется манипуляция, да, когда нас обвиняет в том, чего мы не делали, и как мне по этому поводу не расстраиваться. Просто увидеть, что это манипуляция, и в эту манипуляцию не входить. И сказать, что если тебе там нужно меня в чем-то обвинять, это твоя головная боль. Я этого не делала, доказывать больше ничего не собираюсь. Точка. И не расстраиваться по этому поводу.
К теме про родителей и про мало денег. Ольга пишет. Когда мы жили с родителями, моя мама считала, что мы мало даем денег на хозяйство. Я считала, что она просто неразумно их тратит. И потом, когда мы начали жить отдельно, так, вполне справлялись с той суммой, которую я давала ей на хозяйство времена, во время совместного проживания. Ну, короче, помирились. Много ошибок. Смысл понятен. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, Елена. Это Борисович.
Да, Борисович.
Смотрите, у меня такой вопрос. Точнее, не вопрос, а комментарий. Мне 38 лет. Мы с женой в браке 12 лет. У нас трое детей. И вы знаете, мы знаем, что она, вот, так скажем, социопат. Не, не особо. Я экстраверт, она нет. И мы давно об этом знаем. И в этом смысле мы близки и всегда открыты. Но есть такой момент, я просто хотел поддержать даже предыдущего слушателя, в том смысле, что мы за период 12-летний, я работаю самозанятым постоянно, и она тоже воспитывает детей, мы постоянно друг с другом дома. Да, мне приходилось убегать в кафе, там или еще куда-то, чтобы поработать, да, над моими проектами, но в целом мы уже вот этих эпизодов, где мы там недосказанность или избыточный потенциал с напряжением прошли не раз. Ну, конечно, самое главное это говорить, но проблема в том, что я слишком быстрый, а ей нужно взять паузу и обработать информацию. Иногда я из-за этого там, ну, сейчас уже, конечно, последние годы я говорю, так, я понял, тебе надо подумать, давай, вернемся к вопросу, поговорим. Но в целом ощутимый спад, точнее, ощущение спада отношений, что что-то не так, оно периодически было. Ну, вот сказать, что это у вас эта цикличность, она периодически возвращается, но с другими качествами, в другом качестве. И это прекрасно, как мне кажется. Может быть, это просто чрезмерный оптимистичный настрой, но тем не менее. Вот.
Спасибо, Борисович.
А вопрос можно задать?
Можно.
Вопрос такой. Смотрите, у меня есть одна привычка, навязчивость. Есть разные навязчивости. Они у меня разные были. Вот сейчас, в данный момент, я иногда прихожу после там переизбыточного дня напряжения, я начинаю немножечко ковырять свою кожу. Вот у меня такая дурацкая привычка, я не могу от нее избавиться.
Ну, ковырять, конечно, или чесать?
Нет, именно ковырять. Ну, по сути, я там кожу на ровном месте, да, скажем так, раздражаясь, потом она... Вот есть привычка, как бы, как это, знаете, обезьяна, которая друг другу там чистят. Вот я вот так же начинаю себя сам чистить, иногда это, ну, напрягает. Как с этим быть? Я понимаю, что это навязчивости какие-то. Раньше я там пальцами хрустел, прекратил. Сейчас вот это появилось. Как с этим работать? Спасибо.
Спасибо, Борис. Сейчас слушайте ответ.
Здесь на самом деле очень много дополнительных вопросов необходимо задать для того, чтобы Борисыч получил тот ответ, который ему поможет. То, что буду я сейчас отвечать, оно будет очень общо, а может быть даже это будет пальцем в небо, но я все равно отвечу. Угу. Что такое наша кожа? Кожа – это тот орган, который отвечает за личные границы. Ну, раз уж у нас всплыла тема границ, поля границ, да, то есть у нас предыдущий слушатель, да, про границы жены говорил, и этот Борисыч позвонил сказать, я сейчас тому слушателю дам рекомендацию, расскажу про свой брак, а потом расскажу, сейчас у вас спрошу совета. И вот давайте воспользуемся, скажем, этим полем границ. Наша кожа – это тот орган, который отвечает за личные границы. И когда Борисович говорил, у меня есть такая черта, ой, такая привычка – навязчивость. Он не сказал, что у меня есть навязчивая привычка. У меня, говорит, есть такая привычка – навязчивость. Судя по тому, как Борисович говорил, судя по тому, как Борисович объясняет, и какие выражения словесные он подбирает, Борисович, скорее всего, действительно тот человек, который может нарушать границы чьи-то, а стало быть, и свои. Вот если мы четко не чувствуем своих границ, мы не будем чувствовать и чужих. И когда он начинает что-то делать со своей кожей, человек, я имею в виду, да, или в частности Борисович, когда он начинает ее расковыривать, он имеет большие проблемы именно с границами. То есть существует какая-то ситуация или ряд ситуаций, которые имеют в своем анамнезе нарушение границ постоянное. Возможно, вы это не осознаете, но если бы и сейчас я позадавала вопросы, спросила, а как у вас обстоят дела вот здесь? Как у вас обстоят дела вот здесь, а вот здесь, а вот здесь? И, скорее всего, Борисович бы рассказал, что где-то большое количество ситуаций, которые связаны с нарушением, со вторжением, либо его вторжением куда-то, либо чьим-то вторжением в его пространство, эмоциональное, физическое,
ну, любое. Ну вот он опять звонит, хотите? Ответим.
Пожалуйста, ну, человек, видите, Борисович, хочет получить ответ.
Да. Вот... Елена и Макс, я просто хотел быстренько прокомментировать, вы правы, я работаю ведущим. У меня за 12 лет работы с людьми, я, ну, скажем так, мое дело развлекает и очень много...
Он ведущий мероприятий работает.
Да. Я работаю в событийной сфере, и у меня чрезвычайное количество новых людей. Я постоянно понимаю, как я, отдав эту энергию, я потом уезжаю наполненный, но иссякший. И вот если кто-то там где-то какие-то были шероховатости, я, конечно, начинаю нервничать и начинаю себя... навязчивая привычка, вы правильно сказали. Вот навязчивая привычка. Вот,
Лена хотела задать несколько вопросов.
Давайте, а я сейчас, вы знаете, уже теперь, когда Борисыч пояснил, он еще больше мне информации о себе сообщил, поэтому я вам так скажу. Ваша кожа и вообще ваша привычка сейчас для вас это сигнал, это месседж. Это месседж от вашего тела. Это месседж, когда вам нужно так перестроить свое поведение, в том числе психологическое поведение, чтобы ваши границы перестали страдать. Во-первых, конечно, если вы ковыряете свое тело, вот ваше тело, ваша кожа, вы сами расковыриваете свою границу, видите, дырочку делаете сам в себе.
Я не скажу, что это регулярно, это периодически, замечаю, когда я нервничаю.
Если вы проанализируете ситуации, даже ваши ситуации нервов, они будут разными, и, скорее всего, если вы проанализируете, поведете дневничок своего поведения, то вы увидите, что определенные ситуации вас к этому толкают, определенные ситуации с определенным типом людей. Вот так здесь и нужно работать.
Да, можно прям быстро по поводу того, что я прокомментировал другой человек, я просто хотел сказать, что у меня жена тоже в период пандемии чем только не занималась, и бренд-менеджером, и она увлеклась психологией. И она также начала мне что-то пояснять, и мы с ней начали проговаривать, это реально очень интересно, и мы заметили, сколько у нас было спадов в отношениях, мы такие, давай двигаться дальше, давай будем готовы к тому, что разное бывает, как-то так.
Спасибо, Борисович. Просто хочу еще заметить и напомнить, что сейчас смена погодных условий, а на улице влажно, сыро и холодно, в помещении батареи шпарят. И может еще от этого кожа тоже раздражаться. Но у меня, например, вот плечи, я чешу плечи, у меня начинают плечи чесаться. Я не ковыряю.
Объясню сейчас. Существует, вот мы психологи всегда смотрим глубже. Вот мы смотрим как бы не на дерево, а на лес. Да? За деревьями мы видим лес. И получается, что в психосоматике существует так называемый Holy Seven, семерка заболеваний, которые очень тесно связаны с психологическим состоянием. И заболевание кожи – это напрямую всегда аватар нашего психологического состояния. Вообще наше тело – это аватар нашего психологического состояния, но кожа – это прям 100% выгрузка тревог, страхов, детско-родительских отношений, отношений с партнерами, границ и так далее. Все это отражается на коже.
Ясно. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Мария.
Да, Мария, пожалуйста.
Можно такой вопрос? Вот как, может быть, есть техники какие-то в психологии? Как правильно выстроить разговор с мамой другого ребенка, которая не готова слышать плохие какие-то вещи, да, о своем ребенке? И есть ли техники для того, чтобы самой в этом разговоре не выходить на эмоции?
Техники, чтобы не выходить в разговоре на эмоции, есть. Что делать с мамой, которая не хочет ничего слышать плохого о ребенке, но вам надо решить вопрос, идите в конфликт. Идите в конфликт, конфликтуйте, и в конфликте родится истина. Ей придется обратить внимание на вас. А чтобы вам не выходить эмоционально самой, не вовлекаться в это, понимаете, что беседу управляете вы. Это не просто, это не тривиальный навык. Этому на самом деле нужно учиться, уметь контролировать свой эмоциональный интеллект и тревогу, и волнение, и вовлеченность в том числе. Поэтому здесь попробуйте порепетировать перед зеркалом сначала диалог, а потом идите в разговор.
Мария, а можно вопрос один?
Да.
А скажите, ребенок, он что, как-то ущемляет вашего ребенка в конфликт?
Да, присутствовал некий такой буллинг посредством мессенджеров. И мы попытались решить с мамой мирно. Просто дети учатся в разных школах, но живут рядом. И вот постарший ребенок терроризировал моего ребенка, и вот, к сожалению, с мамой я не могу прийти ни к какому консенсусу. То есть у мамы там куча эмоций, а на каком-то моменте ты начинаешь ломаться.
А может просто проигнорировать и того ребенка, и маму, и вообще заблокировать в телефоне все контакты?
Да, заблокировать-то можно, но проблема в том, что блокировать приходится много. Ребенок просто слил телефон моего ребенка.
Здесь, смотрите, ваше желание защитить ребенка нормально. Попытки той мамы избегать неприятных претензий или защищать своего ребенка нормально. И вы должны понимать, что если вы идете на разговор, вы идете на разговор со взрослым человеком. Имеет право он вас не признавать, да, имеет. Имеет право он к вам не прислушиваться, имеет. Но и вы имеете право добиться внимания этого человека.
Сейчас такие мамы, что агрессия лезет, а крик, мат, ор.
Совершенно верно. Просто... Это часть нашей жизни, вряд ли этого стоит бояться.
Просто надо еще понимать, что Лена в прошлый раз сказала, что она в скандалах победительница
сильно.
Всегда.
Да, сильно. Помню, сильно.
Да, да, поэтому здесь все-таки принимать решение вам, как вдруг, мы не знаем, какая там мама, может быть, она даже физически может как-то угрожать, поэтому решайте сами, свои силы сопоставьте с ней.
А хотите, я вам такую одну личную историю сейчас расскажу про скандалы? Однажды, да. Знаете, в дворах в центре города Москвы, во дворах очень часто идет бойня за парковочное место. Угу. И да. У меня вроде бы как выделенное парковочное место, и на него все время вставала какая-то машина. Вставала. Я выяснила, кто это вставал. Оказывается, соседка с другого подъезда. Я пошла разбираться, соседка оказалась скандальная. Она меня прям выпихала из своей квартиры и сказала, идите вы в пень. Я вот не хочу даже близко слушать, что тут вы как-то закрепили за собой парковочное место. И что вы думаете, я сделала? Я полезла с ней драться, а потом выяснилось, что эта женщина, которая моя соседка, она прокурор. И когда мы там, значит, с ней подрались, Хорошо. Как? Мы друг друга не избили, но мы так, знаете, по-женски, когда вот так, да. И получается, что потом она выяснила, что она прокурор, а я говорю, а я психолог, и мы так друг на друга смотрим, и даже потом улыбнулись, и что вы думаете, за последние 5 лет ни разу этот прокурорша не встал на мое место парковочное.
Ну, она увидела сильную соперницу, наверное, перед собой.
Да, видите, вы, как говорите, вы себя чувствуете в конфликте, как рыба в воде, а я, наоборот, после конфликта всегда выжатая. То есть я начинаю копаться, может быть, это как раз есть какая-то проблема, и стоит обратиться к психологу. То есть мне очень тяжело после этого.
Не, я считаю, что это нормальное ваше состояние, потому что люди разные. Я, например, могу тоже поконфликтовать, но и при этом я не люблю это делать, потому что я точно так же выжат, как и вы. Это конфликт, он не всегда выход из ситуации. Это все по, как вот говорят сейчас, в момент, что нужно, то вот и нужно. Мария, действуйте, да, вы потом расскажете, чем кончилось, ладно?
Спасибо, да.
Спасибо вам. Ну что, у нас остается прям 3 минуты. Вот пишет Алексей Про, что дети на улицах матерятся 8-10 лет. Что делать?
Ничего не делать, потому что этот пласт лексики ребенок должен и подросток тоже должен освоить. И более того, если вы обратите внимание, как матерятся дети и подростки, они матерятся нарочито. Они матерятся даже там, где можно не материться. Это именно черта детско-подросткового развития лексического аппарата. Это вам подтвердит любой лингвист, а я просто филолог и лингвист по первому образованию, и нейролингвист уже по второму образованию, психологическую подоплеку у лингвистики я изучала и защищала по этому вопросу работу. Поэтому подростки и дети матерятся излишне, таким образом развивая свой лексический вокабуляр.
Или доказывая другому ребенку свое превосходство, или там людям другим, что вот он такой крутой, мы тоже же были детьми.
Когда человек взрослеет, это, как правило, проходит.
Ну куда? Так, человек с виду нормальный, но весь вагон метро понимал, что этот человек разговаривал по телефону с Путиным. Кто он? Стоит ли его опасаться?
Ну, если он не пранкер, то лучше не сближаться, это как минимум.
Угу. XMR пишет, а люди в один момент сходят с ума, или они и до этого были нездоровы, но мы просто не замечали?
В один момент резко, как правило, может это случиться только после очень тяжелейшей травмы, в том числе физической травмы. Как правило, этот процесс длительный, потому что у психических отклонений есть стадии. Есть начальная стадия, там вторая, третья, четвертая и так далее. Поэтому это и некий процесс. И очень часто, когда близкие замечают только на начальной стадии развития, то человеку помогают, врачи помогают, эксперты помогают. И человек продолжает вести жизнь здорового человека, то есть болезнь купируется.
Угу. Я за рулем сама с собой разговариваю с другими участниками движения, хотя понимаю, что никто меня не слышит. И громко песни пою, когда ехать слишком тяжело, пишет Елена.
Это молодец, Елена, так и делайте, ничего с этим вообще не нужно делать, все правильно, вы выгружаете так свои эмоции, а петь за рулем это вообще полезно.
А, ну и вот бабка на скамейке пишет, а мы наоборот через 16 лет стали меньше ругаться, просто стали больше уступать друг другу. Это очень помогает. Лен, спасибо большое. Друзья, извините, если какие-то сообщения не удалось зачитать. Боже мой, сколько их много. А, на следующей неделе будем опять обсуждать различные психологические проблемы. Елена Соловьева, психолог, эксперт школы Self Evolution, была сегодня народным психологом. Лен, спасибо, удачи, хороших выходных и до встречи на следующей неделе.
До свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.